Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, установления, уточнения этого миропонимания, что нам, как христианам, в ту эпоху, которую Господь нам судил, совершать, как говорится, поприще осуществлять своей земной жизни с тем, чтобы наследовать и жизнь вечную во Христе, Царство Божие, Царство Небесное. Помощниками, источниками главными в осуществлении этой непростой задачи является для нас Слово Божие, прежде всего Священное Писание Ветхого и Нового Завета, а также Священное Предание нашей Церкви, прежде всего в письменном выражении этого предания в трудах святых отцов и святых толкователей. В последних сюжетах наших горизонтов мы, в общем-то, завершили довольно обширную, важную и непростую же тему. Разговор шел об апокалипсисе, то есть об откровении святого апостола Иоанна Богослова, последней библейской и последней новозаветной книги, книги пророческой. В принципе, мы поговорили, опираясь на труды святых отцов, обо всем тексте апокалипсиса как такового. Но теперь двигаемся в рамках наших горизонтов дальше. И, собственно говоря, тема, о которой я предлагаю поговорить, она в каком-то смысле с апокалипсисом, как откровением и как книги пророческой в какой-то степени также связана. А поговорим мы о понятии правды Божией и правды и правдах человеческих. Задача эта мне представляется и важной, и тоже непростой, потому что понятие правды, оно, ну, можно сказать, достаточно многозначно бывает и неоднозначно, и очевидно, что вот с точки зрения человеческой, какую эпоху не возьми, какой народ не возьми, какую культуру не возьми, а проще сказать, какого человека вообще не возьми, может случиться так, что применительно к той или иной эпохе, культуре или отдельному человеку под правдой может пониматься очень много всего разного и сразу. То есть правд может оказаться довольно много. А вообще характерно, что в области, скажем так, афористичной недаром существуют разного рода поговорки, и, ну, даже если не в отношении к понятию правды, ну, хотя какая-нибудь фраза там «у каждого своя правда», ну, она, эта фраза достаточно расхожая, наверное, может быть, опять же, в любую эпоху. Но с понятием правды ведь связаны и другие понятия, вообще понятие, например, права, понятие закона. А по поводу закона мы найдем такую тоже фразу, что закон как дышло, куда повернешь, ну, туда и вышло или выйдет. То есть очевидно, что с одной стороны есть какие-то фундаментальные понятия для человеческого рода. Ну вот тут же закон, право, правда, права, там, права человека, ну и так далее и тому подобное. Но при ближайшем рассмотрении легко можно столкнуться с тем, что эти понятия, они как-то могут использоваться спекулятивным образом, могут как-то девальвироваться, и оказывается, очень все это непросто. А мало того, даже в правовом поле мы можем столкнуться с тем, что порой начинают законы, а то есть статьи Уголовного кодекса формироваться именно применительно к понятиям той же там правды, исторической правды, клеветы, в том числе клеветы по отношению не только к отдельным лицам, а, не знаю, к целым там институтам или институциям. В наше время, например, известно же, что уголовному преследованию можно подвергнуться за распространение лжи, так называемых фейков, допустим, в отношении нашей армии, которая ведет боевые действия. А ведь кто-то может вполне, там, исходя из своих представлений о правде, заявить, что это никакая там не ложь, не фейки, а я правду излагаю. А меня, дескать, за правду вот уже подвергают там уголовному преследованию. Но это я к чему, собственно, говорю? А к тому, что можно вооружаться понятием правды применительно каким-то, так сказать, сферам, ну, более-менее абстрактным, а можно вооружаться понятием правды, как я ее, опять же, понимаю, применительно каким-то сферам, пусть и имеющим идейное содержание, но вполне реальным, и в практической плоскости можно оказаться даже и преследуемым за то, что я излагаю правду, которая вдруг оказывается, ну, якобы излагаю правду, идет вразрез с современным там законодательством, а то и даже уголовным кодексом. Ну, то есть, действительно, мы можем, оперируя понятием «правда», столкнуться с очень разными явлениями, проявлениями и спекуляциями, и, я не знаю, и, увы, девальвации самого понятия «правда». Недаром в наше время появилось понятие «постправды». Ну, то есть современные информационные технологии, они вообще и правдой, и ложью, и полуправдой, и, не знаю, там, какой-то постправдой, или недоправдой, или не всей правдой, ну, в общем, легко оперируют, или, собственно говоря, прибегают именно, как говорится, к высказыванию и формированию в умах и сердцах далеко не всегда правды как таковой. Когда сознательно, когда несознательно. Но, как говорится, тоже есть же понятие манипуляции сознанием. Ну и с целью манипуляции сознанием в том числе. А над всем этим для христианина должно быть очевидно, все-таки есть истинная правда, настоящая правда. Это правда Божия. Люди неверующие могут это, конечно, отрицать. Они скажут, что вся эта ваша правда Божия – это выдумка, потому что с их точки зрения или Бога нет, или мы не знаем, есть ли Он. Но это уже агностики заявят. А в таком случае непонятно вообще, можно ли о какой-то настоящей, полной, истинной, объективной правде говорить. Но мы-то как христиане понимаем, что настоящая правда, истинная правда есть. Это правда Божия. Другое дело, что человеку и даже христианину не всегда легко понять, что такое правда Божия, какова это правда Божия, какова воля Божия. Есть же понятие еще воли Божией. И вот познание воли Божией, а в таком числе и правды Божией о самих себе, ну и не в последнюю очередь, видимо, об окружающем мире, это, собственно говоря, составная часть задачи дела нашего спасения. Ну вот поговорим об этом, в том числе о том, что такое правда Божия в современном мире, что такое вообще просто правда, и как познать, обрести знание истинной правды в Боге и с помощью Божией, в том числе, повторюсь, об окружающем мире и о самих себе, не в последнюю очередь, что очень важно для нашего спасения. Пожалуйста, Георгий, вам слово после моей такой вот преамбулы.
Ну, давайте начнем с того, что вообще определим, что такое правда, что вообще это слово означает, какие смыслы в него вкладываются. И есть еще слово «истина». И вот понимание слова «правда» невозможно без понимания слова «истина» и их различия, потому что это разные вещи – правда и истина. Но начнем с истины. Истина, собственно, как говорят святые отцы, это есть воля Бога живого. По этой воле Бог создал мир, создал законы мира, здание, в котором весь мир существует и по которому мы всем живем. И высший закон мироздания – это закон божественной справедливости. Этот закон нигде никогда не нарушается, как и все законы, созданные Богом, как закон гравитации, там закон отражения. То есть все законы неумолимы и неотвратимы их действия. Да? Их нельзя отменить, в том числе закон божественной справедливости. Поэтому те люди, которые обижены на несправедливость возможна с точки зрения какого-то человека, когда он не понимает смысла закона божественной справедливости. Божественная справедливость, она всегда совершается, всегда неотвратима, и об этом мы можем отдельно поговорить. Это достаточно такая интересная и глубокая тема, как работает закон божественной справедливости. Еще, что важно сказать, что вот современный человек, особенно какой-нибудь советский человек, там материалист, он под истиной понимает постижение, собственно, законов природы, каких-то тайн мироздания. Вот он ее постиг, и вот он, вот это постижение вот этих законов природы, материалист воспринимает как постижение истины. Значит, святые отцы говорят совсем другое. Они говорят, что истина воспринимается человеком как иерархия добродетелей. То есть смысл в том, что человек должен принять волю Бога как свою. А что такое воля Бога? То есть это истина. То есть человек, вопреки, может быть выгоде, потому что выгода, так сказать, тоже она бывает там частная, она бывает относительной, вот она бывает сиюминутная выгода. Но если она достигается в нарушении закона справедливости, то потом эта выгода превращается в большой-большой убыток, и все компенсируется. Поэтому высшая выгода для человека – это, по сути дела, следовать истине, следовать воле Бога. Но чтобы следовать воле Бога, ее надо понимать. Не просто понимать, то есть бессмысленно пытаться человеку разобраться, как связаны все законы в мироздании. Это нужно кому? Это нужно каинитам, это нужно Вавилону, чтобы создать искусственную среду, чтобы, так сказать, получить власть над природой, получить власть над собственной природой. Это главная цель вот этих делателей, вершителей тайны беззакония, да? Построить совершенный мир, как им кажется, вопреки вообще воле Бога. Ну и Бога они вообще не считают личностью, а следовательно, и, собственно, это просто такая очень высокого уровня энергия, которой надо научиться управлять. И в этом смысле вот это понимание материалистов, понимание советских материалистов и понимание сатанистов, они полностью совпадают. То есть надо изучить законы природы, в том числе, если материалисты изучают только материальные законы, законы материального мира, то сатанисты, каббалисты, маги, всякие эзотерики, они, конечно, поумнее и поразвитее.
Послушайте, вопрос. Интересная мысль, что мировоззрение материалистов и сатанистов совпадают. Но я думаю, далеко не всякий там материалист или агностик согласится, что, по сути, мировоззренчески он сатанист. Он скажет, ну при чем здесь это какие-то сатанисты? Да я же и в дьявола-то не верю, так сказать. А вы меня тут уже в сатанизме обвиняете. Обидится на вас материалист, скорее всего.
Ну, материалист, наверное, обидится. Но дело в том, что он не понимает смысла слов. Ни что такое сатанизм, Ничто даже такое материализм в полном смысле он не понимает. Ну, это человек, лишенный чувства ответственности, в принципе. Поэтому что тут можно сказать? Что такое сатанизм? Тогда мы тут отвлечемся ненадолго. Смысл сатанизма в том, что, ну, самый главный смысл, что сатанист не верит в то, что вот этот свет истины, свет знания, что он, источник этого света, это Бог. Он считает, что источник знания, вот этот внутренний свет разума, порождает его собственный разум. То есть он считает, что именно его разум порождает знания, порождает вот эти все истины, вот эти самые, которые он принимает за... И тут мы как раз возвращаемся к этой теме, к нашей правде и божественной, и к правде человеческой. То есть он вот эти иллюзии разума тьмы, он воспринимает как истину. То есть в реальности есть один источник истины, один источник света. Это свет Бога, свет Иисуса Христа. Это свет истины и любви, жизни и благодати, справедливости и милосердия. И наш разум, вот как на небе мы видим солнце как источник света, и есть луна, которая в отраженном свете тоже является источником света. То есть в реальности вся свобода воли человека, в принципе, заключается в том, принять божественный свет истины и любви или отвергнуть. Это главный выбор вообще человека, и это главное, что отличает вот эти две идеи основные – тайну спасения и тайну беззакония. То есть принять, что да, есть Бог, и свет, и добро, и благо, и истина, и милосердие и жизнь, всего есть один единственный источник, и этот источник – Бог, и этот источник – Иисус Христос, его свет. И тогда дух человеческий воспринимает вот этот свет, разум воспринимает через дух вот это знание, разум воспринимает этот свет как истину, как волю Бога, он понимает, что Бог хочет от нас, от всех, и какова вообще цель мироздания, которое он создал, зачем он его создал. А сердцем он его воспринимает как любовь. И в этом смысле истина и любовь – это одно и то же, только как бы на двух уровнях иерархии бытия – на уровне разума и на уровне сердца, на уровне эмоций, на уровне желаний, на уровне чувств. Это вот, вот этот свет воспринимается так всем, что имеет разум и свободную волю. Ну и даже если и не имеет свободной воли, как животные, то тоже они видят этот свет. Но есть возможность какая? Возможность сказать, что нет, этот свет порождает мой собственный разум. И что существует некая истина, какая-то абстрактная истина, с помощью которой человек или там ангел может судить Бога, может судить волю Бога. То есть может посмотреть на мироздание и сказать, ой, да, о, вообще-то мироздание устроено несовершенно и вообще плохо, и все несправедливо. И я давайте возьму и переделаю вот это мироздание, усовершенствую его. Тут много вариантов от того, что Бог так и хотел, чтобы ангелы и люди сами достроили, так сказать, до совершенства довели и свою собственную природу, и все мироздание в целом, до того, что Бог инертный, плохой и злой, и он противится вот этому творческому импульсу там светозарного Люцифера. То есть там много вариантов.
А вообще, самого желания что-то подправить, переделать в мироздание, оно противоречит правде Божией? Ведь можно сказать, что церковь же, она не только занимается осуществлением дела спасения, ну, в таком прямом литургическом плане. Церковь порой активно сотрудничает с государством. Церковь вот в наше время, последние десятилетия, ну, к примеру, берется за какие-то образовательные проекты, например, создает не только там воскресные школы, а порой берется и за создание даже вообще образовательных школ. Монастыри, как мы знаем в истории и общецерковной, и русской истории, это часто бывали такие культурные центры, которые на состояние окружающего мира, народа, общества, хозяйства оказывали прямое влияние, ну и так далее, и тому подобное. То есть можно сказать, что все-таки как-то обустраивать, переустраивать, может быть, и преображать мир с Божьей помощью, это вполне воле Божией соответствует. Другое дело, что может быть какая-то совершенно иного рода тенденция крушить, ломать, так сказать, до основания мы разрушим, а затем, а что затем, да? Все-таки, как вы думаете, нельзя сказать, что совсем переустройство мира, и оно может противоречить воле Божией? Если в согласии с волей Божией, то возможно ведь. Хотя, продолжу еще свою мысль, мне тут подумалось, например, вспомнился мне странный наш философ конца 19-го, начала 20 века Николай Федоров, да, который хотел воскрешать предков, прадедов и расселять их на других там планетах, ну, с помощью достижения науки и техники. Но это странная довольно идея. Вроде он же во Христа. Нельзя сказать, что он неверующий человек-то был, вроде как Николай Федоров. Но почему он решил узурпировать воскрешающую силу, так сказать, Божию? И так грядет всеобщее воскресение из мертвых. А при чем здесь наука, техника, такое желание переустроить мир, чтобы вместо Бога воскрешать мертвых? До таких же странностей порой философия человеческая доходила. То есть тут мы, получается, сталкиваемся с каким-то довольно широким диапазоном возможным от следования воли Божией в переустройстве возможном мира, в каком-то строительстве, до, ну да, прямого там революционного или какого-то сатанизма.
Но весь вопрос в том, что вы считаете источником истины свой разум или Бога. Это раз. Второе. Вы хотите действовать по воле Бога, преобразовывать вот этот мир, или по своей собственной воле? Это второй вопрос. Поэтому существует понятие божественной эволюции. Даже если бы человек не пал, человек бы преобразовывал это мироздание и самого себя. Собственно, он бы так и преобразовывал мироздание, преобразуя себя, так сказать, в процессе божественной эволюции, когда его природа бы обожествлялась, он все полнее и полнее бы понимал иерархию истины, иерархию добродетелей, воплощал бы ее в своей жизни, мир бы менялся тоже, усовершенствовался, то есть это изначальная идея этой эволюции, вот этого постижения божественной истины и уподобления Богу, и по благодати еще божественной, это изначально было заложено. Но после того, как человек пал, сейчас задача в том, чтобы спастись. Снова он пал, он умер духовно, его дух разлучился с Богом, и задача воскреснуть, воссоединить ум, дух человеческий с Духом Божиим. И для этого существует церковь, и причастие, и книги святых отцов, и исполнение заповедей. То есть все ведет к спасению. Потому мы сейчас, божественная эволюция будет продолжаться уже в Царстве Небесном. Сначала надо туда попасть, и надо сначала спастись. Это первое. Теперь вот возвращаясь, что такое там материалист, который обидится, что его назвали сатанистом. То есть материалист как раз тоже считает, как сатана, что его собственный разум и есть источник света, источник знания, источник понимания, источник истины и источник правды, да, источник морали даже, как и гуманисты считают. Если мы считаем, что мораль, она объективно определена законами природы, законом справедливости божественной, Богом, она объективно существует, не зависит от нашего мнения, то материалисты, либералы, сатанисты, каббалисты, вот эти лжеиудеи, они все считают, что именно сам человек должен устанавливать законы морали, их менять, усовершенствовать, так сказать. Поэтому есть два понятия, вот закон божественной эволюции и закон прогресса. Это тоже абсолютная ложь. Он предполагает, как будто, что материальный мир имеет в себе какие-то самодвижущие силы, которые постоянно все вот преобразуются, все развивается. Но не благодаря выбору свободной воли разумных существ, а благодаря, так сказать, вложенных каких-то свойств, законов природы в эту материю. То есть это тоже ложь и обман, и, в принципе, прогресс, используется эта идея прогресса как раз сатанистами, чтобы одурачить материалистов, и чтобы это, в общем-то, дорога в ад, этот весь прогресс в чистом виде. Если божественная эволюция – это дорога в Царствие Небесное и дорога к обожению, к единству с Богом, по благодати, в бессмертии, и в полноте жизни, в творчестве, сотворчестве с Богом, то прогресс – это дорога просто в ад, широкая, так сказать, хорошо заасфальтированная, забетонированная, по которой человечество движется, так сказать, к концу света. Поэтому сатанист может не обижаться. Для того, чтобы не быть сатанистом, нужно верить Богу, потому что вот этот божественный свет истинной любви, он воспринимается только верой, никаким другим способом он не воспринимается. Игнатий Брянчанинов также писал, что для падшего человека истина воспринимается только верой. Вероятно, Адам мог этот свет видеть лично. Другое дело, что и смысл-то грехопадения в том, что Адам утратил веру Бога и решил своим разумом проверить, а не обманывает ли его Бог. Да? После чего что происходит? В момент, когда человек утрачивает веру, его разум превращается во тьму, потому что он не воспринимает свет, и его разум начинает порождать химеры, ложные всякие несуществующие сущности, и наполнять им мироздание, из-за которого мы все живем в таком полумраке, полусвете. То есть на самом деле, если же мы говорили много об этом, что есть всего две основные идеи – это тайна домостроительства падшего человека, спасение человека через крестную смерть Иисуса Христа, через его суд и его помилование, и оправдание, и прославление, да, человека. И вторая идея, что человек сам с помощью Люцифера, светозарного великого архитектора Вселенной и его слуг бесов, но они там не бесы, а, так сказать, каменщики такие, помощники этого архитектора, должны довести до совершенства мироздание, сделать его совершенным, обрести бессмертие, бесстрастие, так сказать, и нетление. Да? Но сами, опираясь на свой собственный разум, поскольку Бог не личность, это энергия, и можно управлять с помощью магических ритуалов, как бы верит магия, а сатана, ну, мы, конечно, не знаем, что он там думает, но, скорее всего, он уверен, что... Хорошо изучив мироздание, он обязательно все сделает по-своему. Поэтому вот тут главный водораздел. И, например, материалист. Вот человек родился, допустим, в Советском Союзе, был октябренком, пионером, книжек не читал никаких, кроме вот этих советских там каких-нибудь и фильмов, кроме там «Красных дьяволят» никаких там не смотрел. И он верит во все эти иллюзии, порожденные разумом тьмой. И в этом смысле он может сказать, что вот у меня такая правда. Но поскольку эта правда изначально не соответствует божественной истине, то он может говорить правду. Вот давайте мы тогда вернемся к тому, к чему начали.
А получается, что вообще понятие правды для человека, оно ведь связано с верой, значит. Просто вера может быть очень разная. Может вера быть в истину, во Христа, а может вера быть не в истину, а в какую-то ложь, я не знаю, там, в коммунизм. Ну, в коммунистическое строительство. И тогда человек будет определять для себя, что для него правда, согласно именно своей вере, или веры действительно правой, или веры ложной. Так получается.
Ну да, ну давайте тогда сейчас мы со всеми этими определениями быстро разберемся. То есть истина есть воля Бога живого. Она воспринимается человеком как иерархия добродетелей. Но тут вопрос в том, что как только человек постигает как-то лучше, глубже на какой-то шаг, на какой-то квант, на какую-то ступеньку вот эту истину, он должен эту истину воплотить в своей жизни, он воплотить ее должен в своем сердце. А чтобы воплотить в сердце, он должен воплотить в жизни, он должен начинать поступать по вот этой истине, точнее, выше и полнее исполнять заповеди, и тогда начнет меняться его сердце, и в сердце это отпечатается, оно очищится, и тогда человеку открывается новая ступень. Да, этот процесс описал подробно и очень хорошо преподобный Максим Исповедник, что человеку даны эти двое – знание и благочестие. Познание и благочестие – они друг с другом связаны. Для того, чтобы что-то выше понять, высшее, нужно уже иметь достаточно высокий уровень благочестия. То есть знание должно воплощаться в сердце, а чтобы оно воплотилось в сердце, оно должно воплощаться в жизни. Ну, примерно так. Потому что мы говорили, что истина и любовь – это одно и то же. Разум воспринимает этот свет Христов как истину, а сердце как любовь. Вот через вот этот вот механизм, описанный преподобным Максимом Исповедником. То есть это истина.
Но здесь подразумевается именно личное познание истины, личное богопознание. Опыт личного восхождения, в данном случае имеется в виду христианского подвижника, христианское подвижничество – то есть личностное в таком случае связано с возможностью знания объективной правды, если задаться вопросом, что такое объективная правда, да?
В том-то и тонкость, что истина, она всегда субъективна, потому что истина – это воля Бога по отношению к каждому человеку отдельному, она своя.
Слушайте, субъективное понятие важное, но...
Нет, оно субъективно не в том смысле, что вот человеку так кажется, а в том смысле, что для каждого человека истина своя.
Я немножко не договорил здесь, это мне кажется важным. Понятие субъективного, оно в наше время, ну, в таком общем восприятии может иметь такую некую отрицательную окраску, отрицательную коннотацию, так сказать. Ну, это вот твое субъективное мнение, и оставайся ты при своем субъективном мнении, оно, так сказать, к объективному пониманию ситуации там, или что есть правда, вряд ли приложимо или применимо. Скорее, именно в христианском миропонимании тут будет, наверное, более важным именно понятие личностного.
Я хотел бы заметить, что да, я вот совершенно согласен, я неправильно выразился, слово «субъективное» не подходит, а что истина, она индивидуальна. И вот святые, которые постигали на своем духовном пути, на восхождении истину, они ее потом пересказывали другим, и поэтому у церкви есть такой механизм, что они принимают за истину, за каноны только то, что большинство святыми подтверждается. Да? Но если есть святые, которые говорили что-то другое, они не отрицают это, но не берут как каноны церкви, да? потому что мир – иерархия, и в этой иерархии у каждого человека свое место, это единый организм, и поэтому истина, как воля Бога, открывается человеку не вообще какая-то, ее в принципе не существует, а именно воля Бога о себе. И что я хотел сказать, что при этом вот это постижение воли Бога о себе, оно никак не ограничивает свободу творчества человека. Потому что вот эта воля Бога о человеке заключается в том, чтобы человек превратил свою жизнь в произведение искусства. То есть у него огромные возможности для самореализации уже как самого, как индивидуальности. То есть это не винтик в таком вот в машине. Это скорее похоже больше на какой-то сад, где все живет и развивается.
Здесь, знаете, есть очень такие прелюбопытные, на мой взгляд, понятийные и богословские, в том числе, тонкости, здесь уже, понимаете, возникает уже необходимость понятия не только личный, индивидуальный, там, но здесь уже возникает, ну, необходимость понятия соборности. Но это все настолько непростые, по-своему сложные понятия, потому что мы, допустим, этим же понятием соборность можем оперировать, но мы до конца не сможем ему дать какого-то исчерпывающего определения, как, впрочем, мы не можем дать исчерпывающего определения понятия личности. Мало того, я вот недавно в разговоре с одним, можно сказать, в какой-то степени продвинутым прихожанином, ну, в отношении богословских дисциплин, ну, не в первый раз, но столкнулся с таким интересным утверждением, когда мне, значит, говорят: а вы знаете, отец Андрей, а вот понятие личность – это, ну, в таком богословском и понятийном отношении новодел. Вот понятие ипостась – это да. Я говорю: ну хорошо, но понятие личности просто в русской там философской богословской традиции, оно все равно синонимично понятию ипостась. Вы мне, говорю, объясните сугубую разницу между понятием ипостась и личность. Ну, нету этой сугубой разницы, потому что эта разница понятийная, она имела место быть еще в самые первые века после Рождества Христова, когда только формировался, окончательно оттачивался богословский понятийный же аппарат. Тогда да, вот понятие ипостась изначально там у античных философов, там у Аристотеля, кого, оно, так сказать, отличалось от того понятия ипостась, которое уже сформулировали святые отцы, те же святые каппадокийцы IV века и так далее. А понятие личность на русском – это просто ипостась, это понятие греческое. Это вот с греческого языка один к одному – ипостась. А в русском языке это понятие личность, безусловно. Но тут начинаются такие тонкости богословские, понятийные, ну, в которых не то что можно заблудиться, а они все равно до конца оказываются непрояснённые. Поэтому вот когда мы начинаем задаваться вопросом, что такое правда и правда Божия, мы оказываемся в таком мировоззренческом дискурсе, что ли, поле, что да, правду Божию можно в конечном счете знать применительно к личному познанию, личному опыту общения с личностью же Бога. Но здесь действительно есть разница между тем, какова воля Божия и правда Божия применительно к тебе, как конкретной личности, там, не знаю, идти тебе в монастырь или жениться в определенном возрасте. Потому что воля Божия может различаться в отношении разных людей применительно к конкретному выбору жизненного пути. Ну да, может быть, воля Божия больше склоняется к тому, что ты стал бы великим подвижником, весьма богопросвещенным там мужем, и тебе надо идти сугубо по подвижническому пути. Или воля Божия, чтобы ты жил в браке вполне благочестиво, Богу нужны дети, которые бы в этом браке появились бы и так далее. И, скажем так, правда Божия, воля Божия применительно вообще к всей церкви, как общему церковному собранию в ту или иную эпоху, в каком бы направлении бы развитие церкви происходило. И здесь, наверное, уже надо речь вести о соборном понимании этого знания воли Божией. Но правда, очевидно, что соборное понимание, соборность, она формируется из конкретных индивидуальных сознаний личностных людей, которые церковь эту, в данном случае, ну да, воинствующую, совершающую свой земной путь, составляют. То есть одно от другого, ну, не отделить личностное от соборного, знание воли Божией от способности этого познания этой воли конкретными людьми.
Ну хорошо, вот вроде бы мы с понятием истины более-менее разобрались, а что такое правда тогда, как она соединяется с истиной? Значит, правда может быть как бы на двух уровнях – на уровне слов и на уровне дел. То есть, если говорить вот, ну, о человеческой правде, то, ну, первое, самое простое, что человек говорит то, что думает, то, что он думает, то, что знает. Ну вот буквально, скажем, он видит, там ему говорят: какая у вас погода, звонят, и он говорит то, что видит. А может лгать,
Ну так недаром же есть такая, можно сказать, почти что поговорка, своего рода, можно сказать, афоризм, что очень часто современный человек вообще думает одно, говорит другое, а делает совершенно уже третье, так сказать.
Ну, то есть человек, когда думает одно, говорит другое, это неправда, а делает третье, это еще одна неправда, да? То есть неправда в квадрате.
При этом правдой будет то, что он именно так и существует, так себя осуществляет.
Да, и он еще и себе отказывается признаться, что он все время лжет, он это еще принимать может и за правду. Но если брать материалистов, то это вообще обычное дело. Ну, всяких там атеистов, там либералов и тому подобное. Но вот мы дальше продвинемся. Значит, и правда делом. Это разница между тем, что человек говорит, но если мы предположим, что человек говорит то, что думает, а потом он должен делать то, что говорит. И в этом смысле, если мы вспомним там вот эту, мы уже ее вспоминали, там писатель духовный там времен Ивана Грозного, там диалог приводит такой, что там воевода спрашивает у какого-то монаха или монах у воевода, я сейчас не помню, но он спрашивает так. Он говорит, вот Византия пала, а у них была истинная вера. Он говорит, истинная православная. А у мусульман, у них ложная вера. А почему же тогда мусульмане победили? Он говорит, а потому что у них было больше правды. То есть получается так, что у Византии была истина, они знали истину. Они проповедовали истину, самвонов там, отовсюду, даже в государственных законах она каким-то образом проявлялась. Но делом они творили ложь.
Но это же какой-то, по сути-то, чудовищный парадокс, можно сказать. Тебе дано знание истины, в принципе, ты имеешь откровение, как говорится, от Бога. А при этом формы жизни строятся в общественном пространстве лживые. А как это одно с другим, выражаясь современным умным языком, вообще коррелирует?
В смысле, просто они лгали, делом лгали, их дела расходились с их словами.
Ну, в принципе, в истории это неудивительно, пример древнего Израиля. Дана правда Божия, да, дан закон, а собственного мессию предают на распятие.
Нет, но сейчас этот принцип, он возведен вообще в абсолют. Вот мы помним Грефа, который говорил, а как же вы можете подчиненным говорить правду, вы же не сможете ими управлять. Но это отдельное, может, мы сегодня уже до этого никак не успеем дойти.
Ну, не успеем, ничего, продолжим в следующие разы, если Бог даст.
Вот, а у мусульман, у них не было знания истины, у них была ложная вера. Но их дела не расходились с их словами. И такое государство намного сильнее, чем государство, у которого дела расходятся со словами. Вот в чем суть.
Слушайте, ну, Георгий, а почему? Допустим, кто-нибудь может такую версию выдвинуть, что вот на тех, кому дана истина, на христиан дьявол сильнее нападает, что ли? А на мусульман, которым вся полнота истины не дана, дьявол нападает в меньшей степени, поэтому они больше способны по правде жить? Или я не знаю, почему так?
Нет, ну, происходит, почему государство слабее, да, в котором нет правды, в котором дела расходятся со словами? Потому что никто не верит власти. А ведь власть-то держится на добровольном признании и легитимности и божественном происхождении этой власти, на ее истинности. А подданные видят, что власть-то фальшивая, она сама лжет, и поэтому никто никому не верит, и каждый начинает думать о себе.
Царь не настоящий, да?
Царь не настоящий, и церковь не настоящая, и каждый начинает думать в одиночку, как спастись, а как общественный организм, государство и народ распадается и становится легкой добычей мусульман. Мусульмане, да, не знали истины, и, естественно, и сейчас не знают, ее отвергают. Христа отвергают, его суд отвергают, его крестную смерть и жертву отвергают, но их слова не расходились с делами. И поэтому мусульмане верили своей власти, и они работали как единый организм. Поэтому вот мы должны различать вот в этой правде человеческой такие, значит, ступени, что первое, насколько то, во что человек верит, соответствует божественной истине. Это первый уровень. Второй уровень, насколько он говорит то, во что верит. И третий уровень, насколько он делает то, что говорит. И да, современный человек воспитан так, уже тут все пронизано вот этой тьмой, что он Бога отрицает, даже вообще не, он верит в свою собственную выгоду, только в свои удовольствия и спасение своей шкуры. Больше он ни во что не верит. Для того он считает, что очень будет выгодно ему, если он будет говорить не то, что думает, вот как Греф уверен. То есть надо все время лгать. Мало того, надо лгать как бы очень сложно. Надо говорить одно, а делать другое. Это максимальное число людей ты обманешь, максимально больше денег получишь, посты получишь, и, так сказать, это современный мир. Мы к этому пришли после того, как пало уже все, последний оплот, последний удерживающий, Российская империя пала, и уже весь большевизм был построен на абсолютной вот этой лжи. Там даже Ленин договорился до того, у них ведь в марксизме-ленинизме этика очень короткая, там вообще учение этическое в чем заключается. Это Ленин утверждал, что все, что на пользу, все, что выгодно революции морально, этично, а все, что невыгодно революции, неэтично, да, то есть их выгода ставится во главу угла, и ни о какой там правде, там, честных коммунистах, правде коммуниста, об этом вообще говорить невозможно, это просто оксюморон какой-то, да, это чистый сатанизм, везде ложь. Ведь дело в том, что в наше время коммунисты остались без коммунизма, вдумайтесь, и при этом они существуют прекрасно, получают деньги от бюджета, получают деньги там от мирового ростовщика, и цель их только одна, так сказать, постоянно сохранять название улиц там большевистских, там мавзолей этот, и эту мумию. Для чего это делается? Чтобы легализовать национализацию, проведенную большевиками, что она была законна. Если она была законна, то и приватизация сейчас, проведенная уже при, не знаю, как их там назвать, при этих последних коммунистах, она тоже тогда законная. А ведь происходило что? Ведь Маркс – это отдельная большая тема, мы можем о марксизме поговорить, потому что коммунисты не знают марксизма, а остальные тем более.
Надо нам это немножко закругляться надо в этой теме, продолжим, да.
Закругляемся, да. То есть я хотел только вот обратить внимание здесь на что? Что ведь Маркс говорил, что вся проблема в эксплуатации. Большевики обещали эксплуатацию устранить. Но та эксплуатация, которая осуществлялась в России, в Советском Союзе под руководством большевиков, она, мир не знал ничего подобного. Скажем, в себестоимости продукции зарплата составляла в Советском Союзе 7%, а у буржуев-эксплуататоров 50%. То есть большевики платили в 7 раз меньше рабочему советскому, чем капиталисты своему рабочему.
Ну, можно сопоставить с Древним Римом, рабовладельческой системой Древнего Рима.
Ну вот я хочу договорить. И они говорили, что это почему? Потому что это же все ваше. Капиталиста забирает себе, а мы-то это все наше. Зачем вам получать зарплату, когда все эти атомные подводные лодки, все это наше общее, да, все эти заводы.
Да, все вокруг колхозное, все вокруг мое, да.
Все вокруг, да, наше. А потом оказалось вдруг раз, что это не наше. Что оказалось, пришли люди, все это приватизировали. Три поколения русских людей работали рабски за копейки, а потом все это приватизировалось. И интересно, кем? Приватизировалось теми, кто давал деньги на революцию, кто управлял этими большевиками. И все перешло к этому мировому ростовщику в собственность. Да? И наша колониальная администрация только обслуживает, так сказать, юридические и технические владения нашими недрами, нашей сырьевой промышленностью, вот этим мировым ростовщиком. То есть все построено на абсолютной лжи. А в чем тогда заключается правда Божия? Да? Вот а чем отличается правда Божия от истины? То есть истина – это воля Бога живого, это закон, в том числе законы природы, закон справедливости. Ну и высший закон, то есть законы тоже, их иерархия существует законов. Высший закон – это справедливости, и высшая энергия – это энергия любви. А правда Божия, можно сказать, что это вот этот закон справедливости и плюс божественное милосердие, божественное долготерпение, божественная жертва человеку, да, который видимым образом Христос принес уже, когда воплотился на земле. человеку. Это как бы уже как раз вот это соединение истины разума и божественной любви как высшей формы. И вот как писал Алексей Хомяков, что вот представление о том, как должна устроена быть церковь, как должно устроено быть православное государство, что это единство в свободе по закону любви. То есть дается человеку свобода, но закон любви приводит все в единство. В единство церковь, в единство государство, в единство народ. И сама Пресвятая Троица, она едина именно из-за того, что лица Пресвятой Троицы имеют совершенную любовь и абсолютное единомыслие. То есть вот это правда Божия. Правда Божия – это истина плюс жертва. Если кто-то, ну, особенно в нашем мире, где существует какое-то зло и неправда, то есть зло невозможно победить зло. Зло умножает зло, никак его не уменьшает. Только любовь поглощает зло. Только жертвенная любовь поглощает это зло, и вот это правда Божия. Понятно, что правда человеческая, особенно в современном мире, это, собственно, что? Это как правильно разделить бабло. Это считается высшим уровнем правды, да? И тут у всех свои принципы.
Которое, в свою очередь, должно побеждать зло, якобы. Ну, это, да, это так анекдотично звучит. У нас время заканчивается, но это все, можно сказать, правильно и хорошо, но тут начинаются тоже проблемы, а как это все в конкретной жизни, конкретной там ситуации применить, потому что порой нам тоже современным христианам и церкви адресуют упреки, что вот вы, да, о любви-то говорите, а насколько вы же этот принцип осуществления любви на практике применяете или применимо ли это? И тут, ну да, в общем, нужно уже, если конкретизировать этот, скажем так, разговор, он так становится довольно непростым, потому что если начинают нам предъявлять какие-то конкретные темы там, или эпизоды из реальной жизни, не всегда легко и просто ответствовать вот, применимо к таким высоким словам о любви Божией, о правде Божией. Но надо будет в том числе и на эти темы не бояться нам разговор продолжить, но уже в следующих сюжетах.
Да, ну вот Христос ведь и нам показал, как жизнь совершенного христианина. Да? Другое дело, что кто из нас способен к этому. Но это уже история о борьбе с соблазнами.
Тут задаваться вопросом о том, кто и как способен, надо прежде всего на личном покаянном уровне. А вот на соборном уровне и на уровне отношений, скажем так, всей церкви и взаимоотношений всей церкви с обществом, народом, государством, здесь, собственно говоря, всегда вопросы и проблемы были, есть и будут, но они и нуждаются именно в соборном их разрешении, понимании и в соответствующих и формулировках и применении на практике. Ну что ж, мы к этой теме и к этим темам еще вернемся, но дай Бог в следующих сюжетах наших горизонтов и с Божьей помощью. Что ж, спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры, вот, и поиски правды и истины. Спасибо всем, кто нам помогает, и храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.